Те люди, которые сейчас пришли к власти в Сирии, связаны с Аль-Каидой, им, что называется, от этого не отмыться, и руки у них по локоть в крови. Для Талибана до сих пор Аль-Каида – это союзническая организация. Например, тактику террористов-смертников Талибан позаимствовал именно у Аль-Каиды. У Талибана есть злейший враг – это Исламское государство. Террористическая угроза, она сохраняется для всего мира, но здесь действительно очень важно отделять одну группировку от другой. Сегодня искать логику в действиях российского государства, когда оно кого-то признает террористом или экстремистом, я думаю, абсолютно бессмысленно.
Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Привет.
Сегодня в подкасте мы скажем много запрещенных слов и даже их будем повторять. Точнее, сами по себе слова не запрещены. Это название организации, которые российские и не только российские власти считают террористическими. Мы ни в коем случае не поддерживаем деятельность таких организаций, не пропагандируем ее, не оправдываем терроризм, а просто пытаемся разобраться, кто есть кто. Тем более сообщения об этих организациях то и дело можно встретить в новостях.
Вот, например, в прошлом году много говорили об исламистском радикальном движении «Талибан», захватившем власть в Афганистане. В России эта организация давно признана террористической, но в последние пару лет ее представители регулярно приезжают с официальными визитами в Москву. А под Новый год Государственная Дума и вовсе приняла закон, который позволяет исключить «Талибан» из списка террористических.
А Рамзан Кадыров предложил исключить из списка террористических захватившую власть в Сирии группировку «Хаят Тахрир аш-Шам». Глава Чечни заявил, что коллективный Запад не должен поссорить Россию и новые власти Сирии, которые свергли режим Асада.
Сегодня в едином федеральном списке террористических организаций 60 пунктов. Составлять его начали в 2003 году, однако впервые российская газета опубликовала его только 3 года спустя. В 2006-м в списке было 17 террористических организаций, запрещенных в России. Среди них были такие известные террористические группировки, как «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» и движение «Талибан». Вместе с тем, например, в российский список до сих пор не попали движения «Хамас» и «Хизбалла», признанные в ряде других стран террористическими, которые после нападения группировки «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 года и других геополитических событий у всех на слуху.
И вот сегодня мы попытаемся разобраться в этих ближневосточных организациях, партиях и группировках. Чем, например, отличаются друг от друга братья-мусульмане, Аль-Каида, Талибан и ИГИЛ? Почему их считают террористическими? Насколько они опасны? И что произойдет, если российские власти отменят собственные решения о признании Талибана террористической организацией? Поможет нам в этом востоковед, приглашенный автор Берлинского центра Карнеги Руслан Сулейманов. Поясните, пожалуйста, можно ли как-то сортировать террористические организации по принципу их, не знаю, большего злодейства, большей популярности, большей известности? Кого следует действительно выделять, а кого держать особняком?
Сегодня искать логику в действиях российского государства, когда оно кого-то признает террористом или экстремистом, я думаю, абсолютно бессмысленно. У нас в этих списках террористов и экстремистов очень много известных писателей, журналистов, наряду с террористами, скажем, Аль-Каиды или Исламского государства. Но если вернуться на 20 лет назад, то тогда для российского государства самой актуальной темой в этой связи были события вокруг Чечни. И в список террористов и экстремистов, как правило, попадали международные организации, высказывавшие поддержку или напрямую осуществлявшие помощь сепаратистскому движению в Чечне. И, в частности, скажем, движение «Талибан» признавало независимость Чеченской республики Ичкерия, что тогда для Кремля было абсолютно неприемлемо. С братьями-мусульманами чуть сложнее, потому что не до конца было понятно, в какой степени они вовлечены в чеченские события. Были заявления и осуждающие действия тех, кто тогда выступал за независимую Ичкерию со стороны братьев-мусульман. Но, тем не менее, этот запрет до сих пор в силе. То же самое касается и Аль-Каиды. И это действительно было очень большой проблемой для России, которую тогда не принимали фактически в исламском мире. Можно было во многих мусульманских странах в мечетях видеть боксы, в которые собирались деньги на помощь Чечне. И только в 2006 году Россия стала наблюдателем в организации «Исламская конференция». Сейчас это организация исламского сотрудничества. И началось такое в широком смысле сближение России с исламским миром, когда с Россией стали считаться, Россию стали приглашать активно на какие-то мероприятия. За последние десятилетия уже ситуация сильно изменилась, изменилось положение России на Ближнем Востоке, но никуда не делись те движения, те организации, для которых Россия – это злейший враг. В середине 10-х годов это было Исламское государство, остается оно таким и по сей день. Свидетельство тому, конечно же, чудовищный теракт в Крокус-Сити-Холле, ответственность за который взяли боевики афганского филиала Исламского государства, Вилаят Хорасан. Так что слова Путина о том, что Россия – друг исламского мира, поэтому представители исламского мира или связанные с ним организации не могли организовать теракт в Крокусе, они очень далеки от реальности.
Тогда поясните, пожалуйста, Руслан, а вот тот рост авторитета России, о котором вы упомянули, начиная с 2006 года среди мусульманских организаций в мусульманских странах, чем был вызван?
В мусульманских странах, на Ближнем Востоке в широком смысле, уважали всегда и уважают по сей день силу и только силу. Тот факт, что России удалось тогда силовым путем решить чеченский вопрос, тот факт, что Россия на разных международных площадках занимала осторожную позицию по палестинскому вопросу, где-то симпатизировала тому же движению «Хамас», которая в январе 2006 года победила на первых и последних до сих пор парламентских выборах. Результаты тех выборов, скажем, в Соединенных Штатах и в Европе не признали. Россия признала и сразу пригласила делегацию «Хамас» к себе. Это вызвало большую симпатию в мусульманском мире. Это только один из примеров.
Хорошо, тогда теперь вот расскажите, пожалуйста, об этой большой четверке. Я имею в виду Талибан, Аль-Каиду, братья-мусульмане и ИГИЛ. В чем принципиальное различие между этими структурами и почему сейчас российские власти так выделяют Талибан и даже, как считается, именно под них приняли закон, позволяющий изымать организации из вот этого перечня террористических?
Чтобы отличить одну организацию от другой, надо немножко углубиться в историю. 100 лет назад, когда создавалась Турецкая республика на обломках Османской империи, одним из важных событий стала ликвидация халифата. Это было очень болезненно для всего мусульманского мира, потому что формально в Османской империи был халиф, султан, который покровительствовал всем мусульманам. И это был важный элемент такого самосознания не только для жителей Османской империи, но и вообще для всех мусульман. В этом была такая преемственность от самых первых праведных еще халифов, последователей пророка Мухаммеда. И вот при Ататюрке халифат был ликвидирован в марте 24 года, то есть 100 лет с той даты. И на этой почве стали создаваться различные движения, организации, которые стали апеллировать к мусульманской идентичности в той или иной степени и видеть именно в исламе путь для представителей разных народов, которые получили независимость в результате распада Османской империи. И одним из таких наиболее ярких и активных движений было движение братьев-мусульман в Египте. Оно изначально задумывалось как просветительское движение. Ислам виделся некой альтернативой тому, что происходит вокруг. Создаются условно государства нации, когда строятся большие интернациональные корпорации, люди забывают о своем происхождении, о своих корнях. И вот в исламе многие находили некоторое спасение. И основатель движения Хасан аль-Банна видел своей миссией именно просвещение жителей Египта. Это движение стало стремительно обретать популярность, и к 40-м, 50-м годам в него входили уже тысячи, десятки тысяч. И это стало большой проблемой для египетских властей, которые к 50-м годам братьев-мусульман запретили. На этом фоне стала происходить радикализация братьев-мусульман, которые стали проповедовать в том числе и террористические методы. Был такой, например, Саид Кут, который напрямую говорил о том, что только через насилие можно достичь каких-то ощутимых результатов. У этого Кутба были последователи, их количество прибавилось после казни Кутба. И братья-мусульмане долгое время находились в подполье, но при этом у них была разветвленная сеть по всему миру. Расцвет политического ислама в Турции в 80-е годы, он связан в том числе с активностью братьев-мусульман, которых запрещали в Египте, и они были вынуждены распространяться по всему миру. И, скажем, действующий президент Турции Таип Эрдоган, он тоже выходец из этих исламистских кругов, из братьев-мусульман. Именно поэтому для Эрдогана так важна поддержка движения «Хамас». Хамас, в свою очередь, это тоже выходцы из братьев-мусульман. Это в свое время была ячейка братьев-мусульман в секторе Газа. Но помимо братьев-мусульман, которых кто-то относил к умеренным исламистам, кто-то к радикальным, стали появляться джихадистские группировки, которые не допускали даже мысли о том, что может быть какой-то диалог, что может быть какое-то сотрудничество, какой-то компромисс с противниками. Джихадистские, от слова джихад, это термин, имеет довольно широкое толкование. Джахд – это арабский корень, вообще изначально усилия, предпринимать усилия. Можно вести джихад против своих пороков, своих вредных привычек, это называется внутренним джихадом. Можно вести внешний джихад, то есть бороться со своими противниками, со своими врагами, с теми, кто угрожает твоей семье, твоему государству. И вот эти джихадистские группировки, они возвели понятие джихада в степень и стали демонстративно осуществлять теракты. Преуспела в этом, конечно же, Аль-Каида, в первую очередь, появившаяся в том числе в результате событий в Афганистане в 80-е годы, где Советский Союз поддерживал действующую власть, а американцы оказывали определенную помощь тем, кто выступал против тогдашних властей, помогал оружием, финансами, и в том числе в результате этой поддержки появилась и Аль-Каида. И американцы впоследствии сами пострадали. Как мы знаем, теракты 11 сентября 2001 года тоже осуществила Аль-Каида, которая на тот момент стала находить убежище в Афганистане. Это был просто рай для террористов Аль-Каиды. Поэтому Соединенные Штаты и их союзники в октябре 2001 года начали операцию в Афганистане против Аль-Каиды в первую очередь. А что касается Талибана, то это движение, которое появилось в 1994 году на фоне непрекращавшейся на тот момент войны внутри страны, гражданской войны. Движение появилось в окрестностях Кандагара. Его костяк составили студенты, которые, как правило, оканчивали медресе, то есть религиозные школы в Пакистане. Собственно, поэтому движение называется «Талибан», то есть студенты. И вот эти студенты стали тоже довольно стремительно обретать популярность в 1994 году. Их поддерживал Пакистан, который считал, что таким образом он сможет влиять на события внутри Афганистана. И к 1996 году «Талибану» удалось захватить столицу Кабул, а позднее почти всю территорию страны. Но в конце 90-х, в начале 2000-х «Талибан» сталкивался с сопротивлением. Это был так называемый «Северный альянс», который не сдавался в провинции Паншер. Но в 2001 году американцы с союзниками начали операцию против «Талибана», и «Талибану» пришлось уйти в подполье на 20 лет. И Россия, кстати, тогда тоже поддержала американцев. Владимир Путин, в частности, многократно высказывался о том, что нужно уничтожать талибов, в том числе с одобрения Кремля американцы получили возможность использовать военные базы в Центральной Азии, в Кыргызстане и в Узбекистане. Но это все было 20 лет назад, к 2021 году ситуация круто изменилась. Американцы поняли бесперспективность своей операции в Афганистане и пошли на сделку с талибами. В феврале 2020 года были подписаны Дохийские соглашения, 29 февраля 2020 года о том, что американцы выводят свои войска из Афганистана, а талибы не осуществляют никаких действий против Соединенных Штатов.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
Смотрите наш новый YouTube-канал «Радио Свобода. Контекст». Здесь мы говорим о том, что действительно важно, честно, открыто, достоверно. Подключайтесь к обсуждению, смотрите на мир с разных точек зрения. Подписывайтесь и нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропустить главное. «Радио Свобода. Контекст». Здесь нет цензуры.
Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы пытаемся разобраться в различных ближневосточных организациях, партиях и группировках, которые признаны в России и в некоторых других странах террористическими. Хотела бы уточнить, вот вы сказали, что в 2001 году Талибан ушел как бы в подполье, и в это же время существовала и Аль-Каида на территории Афганистана, с которой боролись США, и одновременно с Талибаном. Это было как-то связано, или это были какие-то независимые друг от друга процессы, и они как-то пересекались?
Да, вообще, когда-нибудь там тот же Талибан и Аль-Каида вступали в сотрудничество, или это были две совершенно разные истории?
Это союзники, таковыми они остаются и по сей день. Несмотря на какие-то редкие заявления талибов о том, что они порвали все свои связи с Аль-Каидой, но это не так, и тому ярчайший пример – это ликвидация лидера Аль-Каиды Аз-Завахири в конце июля 22 года. Он был ликвидирован не где-нибудь, а в Кабуле, где спокойно себе пребывал те последние годы. И для Талибана до сих пор Аль-Каида – это союзническая организация. Например, тактику террористов-смертников, вот этих джихадистов, Талибан позаимствовал именно у Аль-Каиды. Прежде Талибан не пользовался таким методом, и, например, действующий лидер Талибана Хайбатулла Ахундзаде, он из своего сына даже сделал террориста-смертника. Эти отношения сохраняются, но у Талибана есть злейший враг, это Исламское государство, которое в свое время выросло из Аль-Каиды, в свое время Исламское государство было таким филиалом Аль-Каиды в Ираке. Изначально эта группировка называлась «Исламское государство Ирака». Появилась она в начале нулевых, в 2003-2006 годах, на фоне гражданской войны в Сирии, которая разразилась в 2011 году. Исламское государство Ирака решило для себя расширить ареал присутствия, и в 2013 году началась такая активная экспансия в Сирию. Группировка уже стала называться «Исламское государство Ирака и Леванта». Левант – это историческая область, в которую входят Сирия и Палестина. И вот эта аббревиатура закрепилась – «Исламское государство Ирака и Леванта» – ИГИЛ. И эта группировка стала активно расширять свое присутствие в Ираке и Сирии, и к 2014 году ей удалось уже взять под свой контроль несколько крупных городов, включая Раку в Сирии, включая Мосул в Ираке. И это стало уже настоящей проблемой для всего мира. Я думаю, все прекрасно помнят, в каком большом количестве туда отправлялось много выходцев с Ближнего Востока. Как правило, это были безработные молодые люди. Таковые были и из России. Республика Дагестан в свое время поставила, в кавычках, очень много молодых и не очень молодых людей, которые присоединились к Исламскому государству. Но в результате международных усилий, в результате координации между Россией и Соединенными Штатами, что вообще редкость, да, по нынешним временам, но это действительно был общий враг. И в результате совместных усилий удалось разгромить Исламское государство. Оно потеряло все свои города, которые контролировало. И сегодня Исламское государство – это такая атомизированная структура, у которой очень много филиалов в Сирии, в Ираке, в Африке. Очень активна сейчас эта группировка. Я отслеживаю ресурсы и больше всего так называемых отчетов о деятельности. Исламское государство публикует именно из африканских стран. Для них это сейчас там раздолье. Есть филиал Исламского государства и в Афганистане, и согласно докладам ООН, это на сегодняшний день самая большая угроза для всей Центральной Азии. Эти боевики ведут активную работу по рекрутированию выходцев из Центральной Азии, из России. В частности, они ведут немало ресурсов на таджикском языке. Мы до конца не знаем, кто были те люди, которые осуществили теракт в Крокусе, но так или иначе это прямо или косвенно связано с деятельностью Исламского государства, его филиала «Вилаят Хорасан» в Афганистане и теми ресурсами, которые группировка ведет до сих пор на таджикском языке. И для Исламского государства Талибан – это злейший враг, потому что Талибан пошел на сделку с Соединенными Штатами, как я уже сказал, в феврале 2020 года. Для Исламского государства злейший враг – это Россия, которая в сентябре 2015 года начала военную операцию в Сирии. Кроме того, Исламское государство припоминает России две чеченские кампании, припоминает Афганистан. Сегодня Исламское государство, несмотря на то, что оно разгромлено, все-таки еще способно, как мы видим, на организацию каких-то терактов. Зачастую это так называемые одинокие волки, люди, которые заочно присягают на верность Исламскому государству, и постфактум группировка публикует какой-то отчет о том, что некий человек осуществил теракт от нашего имени и таким образом берет ответственность за этот теракт. Это было, например, в Европе, когда несколько случаев мы наблюдали, как молодые люди нападали на толпу людей с ножом или еще как-то. То же самое было, например, в Дагестане в июне нынешнего года, да, где произошел теракт в Дербенте и Махачкале, и постфактум уже через какое-то время Исламское государство написало о том, что эти боевики фактически присягнули на верность этой группировке. Так что террористическая угроза, она сохраняется для всего мира, но здесь действительно очень важно отделять одну группировку от другой. Талибан — это национальное, в первую очередь, движение, которое хоть и проповедует ислам, но оно концентрируется именно на Афганистане. И для талибов важно строить свой, как они говорят, исламский эмират в рамках Афганистана. Исламское государство, которое, кстати, в последние годы уже и название сменило, теперь это не Исламское государство Ирака и Леванта, а просто Исламское государство, потому что оно поставило для себя еще более широкую цель — построить всемирный халифат от Индии до Испании. У талибов таких целей нет. Исламского государства есть. Аль-Каида была сильно разгромлена еще до расцвета Исламского государства. Аль-Каида — союзническая с талибами организация в Афганистане. Аль-Каида сохраняет присутствие в Ираке и Сирии. Одним из следствий присутствия Аль-Каиды можно назвать появление таких джихадистских группировок, как Джабхат-ан-Нусра, из которой, в свою очередь, произошла группировка Хаят-Тахрир-аш-Шам, которая, как мы все прекрасно теперь знаем, находится у власти в Сирии. Хотя вот Хаят-Тахрир-аш-Шам теперь пытается максимально отстыковаться от своего прошлого, связанного как раз с деятельностью Аль-Каиды. Так что эти группировки, они все на слуху, и я думаю, что они будут пользоваться популярностью в мусульманском мире еще очень долго, потому что они проповедуют идею справедливости. А во многих мусульманских странах люди часто сталкиваются с несправедливостью, сталкиваются с безработицей. И тот путь, который этим преимущественно молодым людям предлагают джихадисты Исламского государства, Аль-Каиды, Талибана отчасти, это путь, который многие видят для себя альтернативным. Что касается братьев-мусульман, то они пережили короткий триумф в 2011 году на волне арабской весны, когда пришли к власти в Египте. Президентом страны стал ставленник братьев-мусульман Мухаммед Мурси. Но это все продолжалось буквально два года, когда египетская армия уже не выдержала и просто скинула президента Мурси. В Египте всегда была очень высока роль армии. И до сих пор в Египте власти президент Абдель Фаттах ас-Сиси, кадровый военный. И в целом военные сейчас просто правят бал в этой арабской республике. При этом братья-мусульмане запрещены, изгнаны из страны. Сам экс-президент Мурси вообще умер на скамье подсудимых. Братья-мусульмане в последние годы скрывались в Турции. Их приютил Эрдоган. Ну и Эрдоган начинает от них отказываться в последнее время, потому что Эрдогану нужно налаживать отношения с Египтом, которые сильно испортились как раз из-за того, что братьев-мусульман скинули за борт. Эрдоган понял, что ссориться с Каиром бесперспективно и пошел на сближение. И братья-мусульмане теперь активно перемещаются в Великобританию и оседают в основном там. Какого-то серьезного влияния у них уже не осталось. Да? Но в целом их идеи все равно циркулируют в массах. И многие, я знаю, скажем, в Египте к братьям-мусульманам относятся довольно сочувственно и также видят в них какой-то элемент альтернативы, какой-то элемент поиска справедливости, вот примерно так же, как и во всех остальных группировках, о которых я сказал.
Вот вы упомянули здесь про Хайя Тахрира Шам. Я так понимаю, что сейчас тот же Реджеп Эрдоган очень заинтересован в сотрудничестве с ними, потому что Сирия находится в кругу интересов Турции, а как раз Хайя Тахрира Шам – это сейчас действующие власти Сирии, я так понимаю, после того, как свергли режим Асада. В России Рамзан Кадыров предложил исключить Хайя Тахрира Шам из списка террористов. Вообще эта организация, вы упомянули о том, что она имеет какие-то корни в Аль-Каиде, но можно ли называть ее террористической в смысле, в том, в котором принято считать террористическими организациями, устраивали ли они когда-то террористические акты, устрашения, призывали к джихаду, или это все-таки немножко другого толка история?
Те люди, которые сейчас пришли к власти в Сирии, безусловно, связаны с Аль-Каидой, и им, что называется, от этого не отмыться, и руки у них по локоть в крови, и они проповедовали в свое время именно террористические методы и непримиримую борьбу с режимом Асада и с его пособниками, включая Россию и Иран, как они открыто об этом говорили. Но произошла некоторая отстыковка изначально группировки Джабхат ан-Нусра, которая стала концентрироваться на административных вопросах в провинции Идлиб, куда сослали всех повстанцев, все вооруженные группировки, которые выступали против Асада, поскольку была достигнута договоренность в рамках Астанинского процесса между Турцией, Ираном и Россией о том, что все эти боевики будут отправлены в провинцию Идлиб. Турция, между прочим, брала ответственность за то, что в Идлибе не будет происходить никакой эскалации, что Турция будет следить за этими боевиками. Масштабное наступление повстанцев в конце ноября, в начале декабря нынешнего года – это прямое нарушение Турции своих обязательств. Турция не могла не знать о том, что такое наступление готовится. И уже сегодня турецкие чиновники, в частности, министр иностранных дел Хакан Фидан, открыто говорят о том, что они способствовали этому наступлению и требовали от России и Ирана, чтобы они не вмешивались. Хайя Тахрира Шам, который объединяет в себе несколько группировок, в том числе Джабхат ан-Нусру, группировок, вышедших из Аль-Каиды, действительно сегодня стремится декларировать умеренность, декларировать то, что она отошла от вот этих чудовищных практик. И, кстати сказать, сами Аль-Каида и Исламское государство уже их не признают в качестве своих сотоварищей. Например, Исламское государство недавно распространило заявление, в котором обвинило Хайя Тахрира Шам в том, что эта группировка отошла от пути истинного, пошла на сделку с международным невежеством, как это называется у Исламского государства, то есть пошла на сделку с международным сообществом, предала джихад, ну и так далее. То есть с точки зрения Исламского государства Хайя Тахрира Шам — это уже неправильные джихадисты. Но куда деть тысячи, десятки тысяч боевиков, которые прошли лагеря той же Аль-Каиды и того же Исламского государства, куда деть их прошлое? Хорошо, что они вот сейчас демонстрируют какую-то умеренность, и мы не слышали о каких-то бессудных казнях, но что будет дальше, мы не знаем. Если в Сирии начнется борьба за власть, если начнется какая-то еще более серьезная политическая турбулентность, то никто не застрахован от того, что вот эти боевики могут вернуться вновь к своим чудовищным практикам.
Руслан Сулейманов, востоковед, приглашенный автор Берлинского центра Карнеги, был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Наш подкаст можно слушать на основных подкастовых платформах, а также на сайте Радио Свобода и на YouTube-канале.
Слушайте нас, подписывайтесь, ставьте лайки и сердечки.